Виктор Гюго. 93-й год. Часть первая. На море. Книга первая. Содрейский лес. В последних числах мая 1793 года один из батальонов Парижской национальной гвардии, приведенных в Британь Сен-Терром, осуществлял поиск в страшном Содрейском лесу, близ Остелье. В батальоне было под ружьем не более 300 человек, так как все остальные офицеры и солдаты выбыли из строя во время кровопролитной кампании. Подобное явление, впрочем, в те времена было не редкостью. Так, после сражений при Аргоне, Жемаппе и Вальми, от первого парижского батальона, состоявшего из 600 волонтеров, осталось 27 человек, от второго – 33 и от третьего – 57. То была эпоха эпической борьбы. Всего в батальонах, присланных из Парижа в Вандею, насчитывалось теперь только 912 человек. При каждом батальоне было по три орудия. Формирование их было осуществлено очень быстро. 25 апреля при министре юстиции Гайе и военном министре Бушатте Комитет общественной безопасности предложил послать в Вандею батальоны волонтеров. Докладчиком по этому предложению был Любен. 1 мая Сантер уже в состоянии был отправить 12 тысяч солдат, 30 полевых орудий и один батальон канониров. Эти батальоны, несмотря на быстроту их мобилизации, были так хорошо снаряжены, что в этом отношении они могли бы служить образцом и в наши дни. Действительно, современные линейные батальоны формируются совершенно по той же системе. Лишь несколько изменена прежняя пропорция между числом солдат и офицеров. 28 апреля парижская коммуна дала волонтерам Сантера следующее напутствие – не давать пощады никому. К концу мая из 12 тысяч человек, отправившихся из Парижа, 8 тысяч уже не было в живых. Батальон, вступивший в Содрейский лес, продвигался вперед с величайшей осторожностью, не торопясь, стараясь глядеть одновременно во все стороны. Недаром Клебер сказал, что у солдата один глаз должен быть на затылке. Шли что-то уж очень долго. Который бы мог быть час? Какое время дня? Трудно было бы ответить на эти вопросы, потому что в таких непроходимых дебрях всегда стоят сумерки и никогда не бывает полудня. Содрейский лес уже имел мрачное прошлое. Именно в нем в ноябре 1792 года начались ужасы междоусобной войны. Хромоногий изверг Мускетон вышел именно из его зловещей чащи. От одних рассказов о совершенных именно в этом лесу преступлениях волосы на голове становятся дыбом. Словом, более зловещего места трудно было бы отыскать. Солдаты продвигались вперед точно ощупью. Все было в полном цвету. Кругом возвышалась трепещущая стена из ветвей, распространявшая приятную прохладу. Солнечные лучи пронизывали там и сям эту зеленоватую тень. Шпажник, болотный касатик, луговой нарцисс, ландыш, весенний шафран расстилались по земле, образуя пышный и пестрый растительный ковер, фон которого составляли разные породы мха, начиная от такого, который похож на гусеницы, кончая тем, который похож на звездочки. Солдаты шли вперед медленным шагом, молча, потихоньку раздвигая кусты. Птички щебетали, носясь над остриями штыков. Содрейский лес был одной из непроходимых лесных дебрей, в которых в прежние мирные времена устраивались ночные охоты на птиц, теперь в нем охотились на людей. Здесь росли березы, буки и дубы, почва была ровная, мох и густая трава заглушали шум людских шагов. В нем не было почти никаких тропинок, а если какие и попадались, то они тотчас же терялись опять. Повсюду виднелись остролистники, дикий терн, папоротник, целая изгородь колючих кустов, так что невозможно было в 10 шагах разглядеть человека. Время от времени в кустарнике пролетали цапли или бекасы, свидетельствовавшие о близости болот. Люди все шли. Они шли наугад, испытывая тревогу и опасаясь найти то, что искали. Изредка встречались следы недавних лагерей. Выжженные места, смятая трава, жерди в виде крестов, окровавленные сучья. Здесь варили похлебку, там служили обедню, в третьем месте перевязывали раненых. Но те, которые побывали здесь, исчезли. Где же они? Может быть, далеко, а может быть и тут, совсем близко, где-нибудь за кустом, с мушкетом в руке. Лес казался пустынным. Батальон удвоил осторожность. Безмолвие — верный знак опасности. Никого не видно, значит, есть лишний повод предполагать, что тут кто-нибудь спрятался. Лес вообще пользовался недоброй славой, и было полное основание ожидать засады. 30 гренадеров, высланных под командой сержанта вперед в качестве разведчиков, шли на довольно значительном расстоянии впереди отряда. Их сопровождала маркетантка батальона. Маркетантки вообще любят присоединяться к авангардам. Их побуждает к тому любопытство. Хотя и опасно, но зато скорее увидишь что-нибудь интересное. Любопытство является у женщин стимулом храбрости. Вдруг солдаты этого небольшого передового отряда вздрогнули, как вздрагивает охотник, заметивший логовище зверя. Среди чащи послышалось точно чье-то дыхание, и листья как будто зашевелились. Солдаты переглянулись. В разведке офицерам редко приходится вмешиваться и что-нибудь приказывать. То, что должно быть сделано, делается само собою. Менее чем в минуту то место, в котором замечено было движение, было окружено. И дула ружей направились в одну точку, в темную середину чащи. Солдаты, взведя курки и уставив глаза в подозрительный пункт, ждали только команды сержанта, чтобы начать стрельбу. Однако маркетантка решилась заглянуть сквозь кустарник в чащу, и в то самое мгновение, когда сержант собирался скомандовать «пли», она воскликнула «стой!» и прибавила, обращаясь к солдатам, «товарищи, не стреляйте!» Затем она бросилась в чащу. Солдаты последовали за нею. В самой густой чаще, на краю одной из тех круглых крохотных лужаек, которые образуются в лесах от угольных печей, сжигающих корни деревьев, и которые похожи на круглые беседки, сидела на мху в углублении, заваленном ветками и похожим на ольков, женщина, кормившая грудью ребенка. Между тем, как на коленях ее лежали две белокурые головки двух других, спящих детей. Это и была засада. «Эй вы, что вы тут делаете?» — окликнула ее маркетантка. Женщина подняла голову. «Что вы, с ума сошли?» — продолжала маркетантка сердитым голосом. «Ведь еще одна секунда, и вас бы подстрелили!» И затем, обращаясь к солдатам, маркетантка прибавила. «Это женщина!» «Сами видим, что женщина, черт побери!» — пробормотал один гренадер. «Что за фантазия забираться в лес, чтобы быть убитой?» — продолжала маркетантка. «Ведь придет же в голову этакая глупость!» Женщина, изумленная, растерянная, как бы окаменевшая, озиралась по сторонам, как с просонок, переводя глаза то на ружья, то на сабли, то на штыки, то на сердитые лица солдат. Спавшие на коленях ее дети проснулись и закричали. «Я есть хочу!» — вопил один. «Я боюсь», — ревел другой. Только грудной ребенок продолжал спокойно сосать грудь. «В своем ли ты уме?» — продолжала, обращаясь к женщине, маркетантка. Но женщина от испуга не могла произнести ни слова. Наконец сержант крикнул ей. «Не бойтесь! Мы солдаты республики!» Женщина задрожала всем телом. Она взглянула на сержанта. Лицо у того, все обросшее волосами, из-под которых, как два уголька, светились два глаза, не имело в себе ничего особенно успокоительного. «Да, да, это батальон Красной Шапки, бывший Красного Креста», — подтвердила маркетантка. «Ты кто такая будешь, сударыня?» — продолжал сержант. Но женщина только испуганно таращила на него глаза. Она была молода, бледна, худощава и одета в рубище. Вместо всякой одежды на ней накинуто было старое шерстяное одеяло, завязанное около шеи бечевкой, а на голове у нее был надет неуклюжий капор бретонских крестьянок. Она выставляла на показ свою обнаженную грудь с равнодушием самки. Ее босые ноги были все в крови. «Это должно быть нищенка», — проговорил сержант. «Как вас звать?» — спросила маркетантка более мягким голосом. «Мишель Флешар», — пробормотала женщина, запинаясь и едва слышно. Маркетантка, приблизившись к ней, стала гладить своей большой и грубой рукой голову грудного ребенка. «Сколько ему месяцев?» — спросила она. Мать не поняла, и маркетантка повторила свой вопрос. «А?» — ответила мать. 18 месяцев. «Ну, в таком возрасте пора бы уже и отнять его от груди», — заметила маркетантка. «Поручите-ка его мне. Мы его накормим супом». Мать стала успокаиваться. Оба старших ребенка, окончательно проснувшись, проявляли больше любопытства, чем испуга, и с видимым удовольствием рассматривали плюмажи солдат. «Да, да», — заговорила мать, — «они очень голодны. А у меня больше нет молока», — прибавила она. «Их накормят», — закричал сержант. «И тебя также. Но прежде всего, каковы твои политические убеждения?» Женщина взглянула на сержанта и молчала. «Слышала, что я тебя спрашиваю?» — строго промолвил сержант. «Меня отдали в монастырь ребенком», — пробормотала она. «Но я не захотела сделаться монахиней и вышла замуж. Сестры научили меня говорить по-французски. Нашу деревню сожгли. Я так торопилась бежать, что не успела обуться». «Я тебя спрашиваю, каковы твои политические убеждения?» «Я не знаю, что это значит». «Дело в том, что здесь немало развелось шпионок», — продолжал сержант. «А мы их расстреливаем, этих шпионок. Ну же, говори. Ведь ты не цыганка. Где твое отечество?» Женщина продолжала смотреть на него, как бы не понимая его. Сержант повторил свой последний вопрос. «Я не знаю», — ответила она. «Как? Ты не знаешь, где твоя родина?» «А где моя родина? Как же...» «Знаю». «Ну так где же твоя родина?» «В Азесском приходе на Сисканьярской ферме», — ответила женщина. Теперь сержант удивился в свою очередь. Он на минуту задумался и затем переспросил. «Как ты сказала? Сисканьярская ферма? Да это не отечество!» «Но я там родилась», — настаивала женщина и прибавила, подумав, с минуту. «А, теперь я поняла, сударь. Вы родом из Франции, а я из Британии».
«Ну так что ж такое?»
«Да ведь это две различные страны».
«Но отечество-то это общее!» — закричал сержант.
«Я родом из Сисканьяра», — продолжала твердить женщина.
«Ну пусть будет из Сисканьяра», — согласился сержант. «Так там живет твоя семья? Чем она занимается?»
«Моя семья вся умерла. У меня никого не осталось родных». Сержант, будучи от природы не дурак поговорить, продолжал свой допрос.
«Но так если теперь не осталось, так были же прежде, черт побери. Кто ты такая, говори».
Женщина продолжала слушать, вся растерянная. Наконец маркетантка нашла нужным вмешаться в дело. Она снова принялась гладить грудного младенца по головке и похлопала по щеке.